эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Только важные новости, только качественная аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня среда, 1 ноября. Между прочим, католический день всех святых. И в ближайший час говорить будем о таком. Візовий режим з Росії реален як ніколи.
Друге – це можливе відкриття консульських центрів, якщо треба отримувати візи.
Рюкзаки Авакова. Син за отца не відповідає.
Можемо робити висновок, що детективи та прокурори дістали достатньо доказів про корупційність цієї оборудки.
І наш кореспондент Дар'я Курінає розкаже, чим київська осінь похожа на донецьку. А в студии сегодня мы поговорим о том, что придумала Европа в ответ на российскую гибридную войну. Что в Европейском Союзе и, в частности, в Балтийских странах трактуют как гибридную агрессию России. Готова ли Эстония к появлению зеленых человечков? И чему у Балтии может поучиться Украина? У нас в гостях посол Эстонии в Украине Георг Энц, исполнительный директор Международного центра обороны и безопасности в Эстонии Дмитрий Теперек, а также президент Центра глобалистики «Стратегия-21» Михаил Гончар. Друзья, вопрос к вам. Справятся ли страны Балтии с гипотетическим появлением там зеленых человечков? С вашей точки зрения, номер прямого эфира 0800 300 403, номер на счет работы через пару минут, звонки бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А пока передаю слово Егору Устинову, он расскажет вам о новостях. Привет, Егор.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Государственная пограничная служба Украины усилила контроль в пунктах пропуска на границе, прежде всего на украинско-российском участке. Об этом говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что это связано с исполнением поручения Совета национальной безопасности и обороны. В частности, органы охраны государственной границы сосредоточат внимание на дополнительном контроле за иностранцами во время их прибытия в Украину, говорится в сообщении. Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что в Украине будут усилены антитеррористические и контрразведывательные режимы. В СНБО объяснили, что такой шаг связан с нападениями, которые произошли в последнее время. Один украинский военный погиб, еще пятеро были ранены за прошедшие сутки в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 17 раз нарушили режим тишины. Они применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку окупанти двічі вели вогонь поблизу Кряківки та в районі Оріхового. На Донецькому напрямку ворог вів прицільний вогонь двічі в районі Авдіївки, а також поблизу Кам'янки, Опитного, Пісків, Зайцевого та Луганського. На Приморському напрямку найпотужніший тривав поблизу Широкінова.
В группировках ДНР и ЛНР заявляют об интенсивных боях вдоль всей линии фронта, обвиняют украинских военных в обстрелах окраин Донецка, юго контролируемой сепаратистами территории, а также вдоль Бахмутской трассы на Луганщине. Прокуратура требует приостановить учебный процесс в двух школах Славянска и одной школе Святогорска на Донеччине до тех пор, пока не будут устранены нарушения в сфере пожарной безопасности. Для этого Славянская местная прокуратура обратилась в Донецкий окружной административный суд. О нарушениях прокуратуре узнали после внеплановых проверок этих школ. По сообщению, среди самых распространенных нарушений – необорудование зданий системами пожарной сигнализации, нерабочее состояние внутренних противопожарных водопроводов и пожарных кранах и так далее. В ведомстве не уточняют, о каких именно школах идет речь. Донецкий футбольный клуб «Шахтер» сегодня в Харькове во второй раз в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА сыграет с голландским «Фейенордом». Две недели назад чемпион Украины одержал волевую победу. В Роттердаме «Шахтер» и «Фейенорд» сыграли со счетом 2-1. Начало игры в 21 час 45 минут по киевскому времени. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 2 ноября, по всей территории Луганской и Донецкой областей будет пасмурная погода. Днем прогнозируется дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 5 до 8 градусов тепла.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио «Донбасс Реалии. Новости и аналитика без линии разграничения». Уже через несколько минут начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Сегодня в студии мы говорим о том, как Европа противодействует российской гибридной угрозе. Телефон начнет буквально через пару минут. Звонки бесплатные, пока к другим темам.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказался за введение дополнительного контроля за передвижением российских граждан по территории Украины, в том числе из-за введения биометрического визового режима с Россией. Такая инициатива, вероятно, связана с громкими убийствами и покушениями в Украине, которые правоохранительные органы связывают с деятельностью российских спецслужб. В любом случае, с 1 января 2018 года начинают действовать новые правила для пересечения украинской границы для граждан России. О том, насколько вероятно дальнейшее ужесточение условий пребывания граждан России в Украине вплоть до введения визового режима, в программе «Ваша свобода» ведущий Александр Лащенко говорил с политическим экспертом Олесей Яхно и народным депутатом Владимиром Парасюком.
Пане Олесь, до вас запитання. Ну, ви не політик, ви політичний експерт, причому людина, ви буваєте в Росії, берете участь у телевізійних програмах російського телебачення, звісно, відносно часно відвідуєте цю державу. Ви вважаєте, потрібні візи з Росії чи ні?
Я вважаю, що так чи інакше ми рухаємося до того, що перехід кордону і наші держави віддалятимуться, і це перспектива зрозуміла, тому що в якійсь найближчій перспективі, враховуючи не лише Донбас, а ситуацію в з Кримом, так чи інакше держави віддалятимуться. І це об'єктивна даність, причому вони віддалятимуться не лише з причини того, що є ризик агресії. Ми вже цей ризик добре знаємо, ми його вивчили, але є і ризик того, що невідомо, які процеси відбуватимуться в самій Російській Федерації. Ми не можемо виключати, що на якомусь етапі хлине потік мігрантів, від якого ми теж змушені будемо захищатися.
З боку Росії, ви вважаєте?
Звичайно. Я вважаю, що така перспектива є реальною в 18-19 роках. Тому це є новий ризик, ще який можливий для України. Друге, це те, що стосується безпеки. Ми повинні все-таки тут розуміти, що будь-який крок, який ми здійснюємо, він все-таки мотивований. Зокрема, і пропозиція чи посилення контролю, чи візового режиму. Є різні варіанти. Вона повинна бути спрямована на те, щоб це реально працювало на посилення нашої безпекової складової. Ми можемо прогнозувати, що як тільки в Росії зменшується, а він вже зменшився, інструменти тиску на Україну, економічні, політичні, військові, навіть шантаж, він вже фактично, ну ми бачимо, що він зупинився на якійсь точці.
Ну, війна триває, пані Олеся.
Війна триває, але це означає, що чим менше тисків економічних, політичних інших, тим є більша загроза диверсійно-терористичних діяльностей всередині України. Це якби прогнозовано, що це може перейти на такий етап. Тому тут ми повинні думати перш за все про безпеку і про плюси і мінуси кожного кроку. Я повністю підтримую біометричний, скажімо, режим, тому що це надає якомога повніше все-таки мати дані про конкретну персоналію, про конкретну людину. Якщо у вас є відбитки пальців, да, то ви можете мати інформацію більш повну. Якщо ми кажемо про методи, конкретно, наприклад, візовий режим, ми беремо листок, да, і малюємо там плюси і мінуси, там ризики чи ні. Для себе особисто, якщо ми кажемо про візовий режим, мені здається, що потрібно врегулювати питання тоді Криму, якщо, наприклад, виникне...
Тобто ви маєте на увазі, якщо буде візовий режим з Росії, то кримчани теж підпадають.
Якщо постане питання реально, я вважаю, що політики повинні тоді продискутувати питання Криму, тому що це ми тоді фактично да, ставимо перед необхідністю те, що кримчани...
Це можливий і ми, мінус, да, ви вважаєте, запровадження віз?
Це, мінус, і це таке питання, яке є відкритим і ризиковим для України.
Ще які мінуси, на ваш погляд?
Друге, це можливе відкриття консульських центрів. Якщо треба отримувати візи, то значить логічно, що тоді або ми повністю відрізаємо, або тоді це означає, що Росія повинна відкривати консульські консульські відділи, де громадяни повинні отримувати візи. І це додатково створює джерело напруження. Також ми повинні розуміти, що там є наші громадяни. Як би ми до цього не ставились...
І самі заробітчани маєте на увазі?
Ну, заробітчани, хтось, да. Ми повинні... Ну, ми не можемо це викреслити, да? Ми не кажемо, що це добре, треба попереджати, що це є ризики і так далі. Але ми не можемо взяти і викреслити. До речі, от те ж саме, от коли активно обговорювалось питання щодо припинення дипломатичних відносин.
Про це ми теж поговоримо.
Так само звучало два можна. Я не кажу, що можна будь-який крок приймати, але треба завжди розуміти, які є побічні важливі ризикові явища. От, наприклад, якщо ви припинили дипломатичні відносини, питання щодо наших заручників, як ведуться перемовини незаконно утримуваних українських громадян, які знаходяться в Росії, і як ведеться переписка нотна між Міністерствами закордонних справ, яка є важливим додатком міжнародному суді ООН.
Повну версію програми смотрите і слухайте на каналі Радіо Свобода Онлайн в Ютубі.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Начиная общение в нашей студии, сегодня мы говорим о том, что придумала Европа в ответ на российскую гибридную угрозу. У нас в студии эстонский десант, если так можно сказать, посол Эстонии в Украине Герт Энц. Здравствуйте, господин Энц.
Добрый вечер.
А также Дмитрий Теперек, исполнительный директор Международного центра обороны и безопасности в Эстонии. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
Также, надеюсь, к нашему разговору вскоре присоединится президент Центра глобалистики и стратегии 21 Михаил Гончар. Он сейчас на другом эфире, но вполне возможно успеет к нам в студию. Друзья, 0800 300 403, номер прямого эфира. Участвуйте в нашем разговоре, задавайте гостям свои вопросы. С вашей точки зрения, готовы ли Евросоюз, в частности страны Балтии, к вторжению гипотетическому, да, зеленых человечков или другим формам российской угрозы? 0800 300 403, звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Друзья, вот я сказал, да, вторжение зеленых человечков, да, вы обсуждаете и в Украине, и в Европе российскую гибридную угрозу, гибридную войну. Что у вас происходит вот в Эстонии, да, есть ли какие-то формы этой гибридной войны, чувствуете ли вы что-то сейчас там? Расскажите, пожалуйста.
Ну, когда мы говорим о гибридных угрозах, это очень разные виды угроз. Но я думаю, мы как-то боимся или готовимся к очень разным видам этих угроз, кроме все-таки зеленых, как это называется?
Человечков.
Человечков, да.
К этому не готовитесь или
что? Но прямом вторжение в Эстонию, конечно, как член НАТО, как страна, которая тратит довольно много на
безопасность.
На безопасность, конечно, готовимся, но все-таки это маловероятно. Но другие виды гибридных угроз – это наша постоянная жизнь, не только у нас, но во всей Европе или в западном мире, я бы сказал.
А расскажите, что конкретно происходит вот в Эстонии, что вы трактуете как российскую военную угрозу?
Ну, давайте все-таки говорить тогда не сколько именно российской военной угрозы, допустим, а информационное и психологическое влияние на общество Эстонии со стороны Российской Федерации. То есть это не считается все-таки военной угрозой. Если говорить про военную угрозу, то есть на данный момент военного вторжения в страны Балтии со стороны России не предвидится, и слава богу. Но уже на протяжении, скажем, последних 15 лет ощущаются разные степени давления по информационному или психологическому плану. Будь то это типичные такие очень распространенные фейковые пропагандистские материалы, или если мы говорим про, допустим, экономическое влияние, про влияние также в секторе энергетической безопасности. То есть, как уже сказал господин посол, на самом деле спектр вот этих гибридных угроз, он достаточно широк.
Господин Теперек, а что происходит сейчас? Да, вы вернулись из Эстонии. Последние случаи вот этой вот гибридной угрозы, с которыми столкнулась Эстония. Конкретно что у вас происходит?
Ну, если говорить про конкретно, допустим, информационное поле, которое, так сказать, пытается у нас в Эстонии сопротивляться, конечно, российскому влиянию, то за последний год надо сказать, что там наблюдается все больше таких вот фейковых новостей касаемо присутствия НАТО. То есть Российская Федерация через разные свои каналы информационные, а также так называемых посредников, актеров прокси, да, пытается формировать мнение одной части населения Эстонии, что присутствие войскового контингента НАТО в Эстонии или в странах Балтии, как говорится, больше, является не, ну, так сказать, угрозой нашей безопасности, что это может провоцировать Россию, что это на самом деле приносит вред, что, допустим, солдаты, как говорится, НАТО могут, я не знаю, как насиловать наших девушек и женщин. То есть, ну, в Эстонии этого не было, но в случае были, как говорится, в Латвии и в Литве. То есть, вот...
Реальные случаи или это такие фейки?
Нет, это фейки, это фейки, конечно же, это фейки. То есть, реальных случаев, как говорится, не было. Если говорить про реальные случаи, но все-таки давайте отдавать себе должное, что если мы имеем контингент НАТО, состоящий из британцев и прибывающих в январе датчан, то есть, это примерно, там, не знаю, 1200 в общем плюс, да, то есть среди этих людей как бы могут найти, ну, как бы найтись разные люди, если, допустим, кто-то там в субботу вечером пойдет в бар, и там у них возникнет чисто человеческое недопонимание, это же вовсе не значит, что это является какой-то угрозой национальной безопасности. То есть, как говорится, все мы люди, и здесь надо говорить про всего лишь теорию вероятности. Но как это используется, как это раздувается, как это выносится, допустим, на обсуждение российскими СМИ или их, так сказать, сторонниками, вот это, конечно, является именно давление на информационную сферу с точки зрения, чтобы формировать общественное мнение.
А для чего, расскажите, как вы думаете, для чего это делается? Вот такое постепенное окучивание определенной части эстонского населения, какие-то планы на будущее строит Россия в отношении Эстонии, как вы думаете?
Ну, я думаю, для них чем больше суматохи или чем... подозрений, что касается войск НАТО или в общем-то, Европейского Союза, Запада, в общем, чем больше сомнений у людей, тем лучше. Я не думаю, что у них есть конкретные планы подготовиться к атаке против Эстонии, скажем, это просто...
Ну как, вряд ли бы вот чем хуже, тем лучше для России, да, должна же быть какая-то логика в этом, да.
Не, ну они делают, что они делают, они сеют хаос. В этом плане, чем больше, как сказать, неразберихи, тем больше хаоса, чем больше обсуждений вот таких псевдо-тем непонятных, тем, по сути, им легче скрывать другие какие-то действия.
То есть, например?
Пока мы обращаем внимание на вот такую, как говорится, неразбериху, они, допустим, пытаются лоббировать через разные круги, в том числе и в Европейском Союзе, такие глобальные проекты, как Nord Stream 2, допустим.
Северный поток для наших слушателей,
да? Да, Северный поток, как говорится, 2. То есть один уже построили, теперь пытается выводиться еще, как говорится, на второй. И такие темы, как говорится, обсуждаются, но они обсуждаются в других кругах, а наша общественность пока занята обсуждением вот таких простых, как говорится, фейков, новостей, которые, по сути, не имеют ничего. То есть вот это создание такого информационного хаоса, чтобы люди обыкновенные, зрители, слушатели и читатели, в конце концов, устали от этого и перестали интересоваться вообще чем-либо. Чем, что они добиваются, чтобы была перенасыщенность любой информации. Когда возникает перенасыщенность любой информации, человек, ну, чисто психологически, его ум закрывается от всего, то есть он перестает потреблять как ложную информацию, так и правдивую информацию.
Говорит, все врут.
И говорят, все врут.
Да, вот. В Украине мы с этим сталкиваемся очень часто. Люди очень устали от политики, не верят политикам. У нас есть слушатель уже, еще раз напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Мы сегодня говорим о том, что придумала Европа в ответ на российскую гибридную угрозу. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, я с Луганщины. Вы знаете, дело в том, что не только гибридные угрозы, дело в том, что в Европе гибридная демократия, гибридное свободное слово, гибридные ценности, которые позволяют прекрасно России проводить свою политику. Вот сейчас вы сказали «Гольфстрим». Нам все время рассказывают, Европа постоянно сокращает потребление энергоносителей. Зачем им столько газа, нефти? У нас просто, понимаете, с Европой делает такой облик о морали, там не все так гладко и просто. И знаете, что хотелось бы сказать? Вот этих диктаторов как раз выращивает эта самая демократия, потому что наиболее эффективнее демократии и свободы слова пользуются враги этой самой демократии и свободы слова, то есть Гитлер по рождению европейской демократии.
А что же вы предлагаете, как действовать европейским странам? Отказаться от ценностей или ограничить их?
Чтобы ценности не были гибридными, понимаете, когда...
Что вы имеете в виду под гибридными ценностями? Вот я не могу понять, наши эксперты тоже, я думаю.
Дадите возможность, я очень быстро вам скажу, если дадите возможность. Украинцев убивают, но мы должны доказывать, что нас убивают. В то же самое время Гарьяна приходит куда-то в кабак, говорит какие-то синицкие якобы высказывания. Его буквально всем миром гасят. Понимаете, я не поняла, а свобода слова где? Почему такая гибридность? Ну, он имел право это сказать по пьянке. Он же не на трибуне, он же не призывал. Он просто, скажем там, богема.
Спасибо, такая, понятно, да, понятно ваше мнение. Если хотите, отреагируйте на это.
Ну, я могу прокомментировать по двум пунктам. На самом деле, сам в рамках проектов, которые мы делаем с нашими украинскими партнерами, бывал на Луганщине и в Северодонецке, и в Лисичанске, и в Счастье, и в других, как говорится, городах. И для меня, в принципе, и для большинства населения, с которым мы общались, в принципе, Луганщина тоже Европа. Начнем с этого. Не надо ограничиваться. Иначе, если мы моментально говорим, что где-то Европа там во Франции, а здесь в Украине или, как говорится, в Луганщине это не Европа, на самом деле это уже является очень сильным барьером. Луганщина такая же, как говорится, Европа. Это раз. Если говорить про какую-то гибридность, то ценности все-таки в Европе, они есть и никуда они, как говорится, не делись. Вопрос, кто и как их коммуницирует. Вот этот, конечно, вопрос надо задавать первым делом политическим лидерам. Им, как мы видели, допустим, в той же самой Франции, после выборов президента, или в Германии, все больше стали говорить о том, что эти ценности надо защищать активными, как говорится, методами. Но не исключено, конечно, что за последние десятилетия те же самые бизнесы в Германии, во Франции, в Голландии, в Италии, но, разумеется, они имеют, так сказать, российский компонент в том плане, что это же не закончится за один день. То есть там, разумеется, там есть другие силы, которые пытаются это вернуть либо в прежнее русло, либо каким-либо образом повлиять.
Недооценивают эту угрозу, скажем, вот так прям. Я вот господину послу хочу задать вопрос. Есть ли вот такое понимание, да, вот в дипломатической среде, в частности, да, вот то, о чем мы сейчас говорим, наверное, Эстония и другие балтийские страны прекрасно понимают, что такое российская угроза, да, есть ли понимание вот западнее, да, вот Франция, Германия, вообще, что происходит, что обсуждается, а нас ли это там?
Ну, к счастью, такого понимания все больше и больше. И это и благодаря России, потому что так как они вмешиваются во выборы в США, во Франции, это все больше и больше видно для нормальных людей, для политиков, что и оттуда идет угроза. Но, конечно, в Европейском Союзе 28 разных стран, и это значит, что они ведь в разном географическом положении, и угрозы для них придут из разных сторон, и это не можно автоматически предполагать, что все видят мир
одинаково,
да. И нам, Эстонии, Украине надо много работать, чтобы люди в других странах и понимали угрозу, которая придет со стороны России.
А критическая ли ситуация с этим пониманием? Или уже вот действительно лучше, как вы говорите, стало?
Да, конечно, стало лучше. К счастью или к несчастью, и благодаря войне в Украине. Без этого мы могли бы говорить, что да, какая-то угроза есть, киберугроза или что-то непонятное для нормальных людей, но все-таки ведь это реальная война, и но большинство людей все-таки понимают, между кем эта война.
Еще процитирую, вот, господин Теперик, вашу цитату из недавнего интервью. «Мы в Эстонии живем в постоянном страхе. Это самое сильное чувство, охватившее общество, страх. Если общество испытывает страх, им можно манипулировать». Скажите, боятся ли сейчас эстонцы, как вы говорите, вот в этой же степени? Почему, чего боятся эстонцы? Откуда этот страх? Осознанно, неосознанно этот страх, если вы сами говорите, что угрозы военного вторжения на территорию Эстонии не предвидится? Да и НАТО же есть, пятая статья.
Да, конечно, есть НАТО и пятая статья, но здесь надо понимать, что именно в информационном пространстве в последние годы нагнетается вот эта обстановка страха. Нагнетается она отчасти искусственно, она раздувается, в том числе такими посылами, которые делает Российская Федерация, проводя беспрецедентно масштабные учения около, как говорится, наших границ. И для нас в Эстонии все-таки этот страх основан на том, что для нас эта угроза экзистенциальная. То есть мы прекрасно понимаем, что это не то, что вот будет просто смена какого-то политического, как говорится, строя или режима. Мы в своей истории неоднократно проходили эти периоды, когда для нас угроза с Востока, по сути, являлась экзистенциальной угрозой. Мы маленькая нация, мы нация, ценящая все наши, так сказать, свободы, поэтому то, что мы видим сейчас идет с Востока, мы расцениваем именно как не просто политическую угрозу, да, как я уже еще раз повторюсь, это экзистенциальная угроза. И поэтому, когда в последнее время постоянно в информационном пространстве эта обстановка, как говорится, нагнетается, то, конечно, чувство страха, оно является предоминантным. К сожалению...
Но не совсем рационально, наверное, да?
Да, к сожалению, как сказать, этим можно манипулировать как с точки зрения Российской Федерации, особенно если говорить про русскоязычных эстонцев, что они очень часто делают. Это можно манипулировать также с точки зрения внутренней политики, используя на наших внутренних, допустим, выборных циклах, и это делают не очень ответственные политики, собирая неважно какие голоса. Но, тем не менее, вот от этого чувства надо отходить, потому что сейчас, к сожалению, даже если говорить не о Украине, а, допустим, об Эстонии, в Европе, в принципе, более-менее все понимают, что в Украине идет война, и кто с кем воюет. И, в принципе, благодаря, кстати, вашим добровольцам, там, таким организациям, как «Информнапалм», «Миротворец» и другие, в принципе, все понимают, что там присутствует российская армия и военные. А если говорить про Эстонию, то, как говорится, в этом плане мы тоже понимаем, что мы не хотели бы быть вот этим прифронтовым государством. Очень плохо быть в информационном пространстве всегда прифронтовым государством, когда твоей стране, которая мирно развивается и хочет экономического, так сказать, благополучия, в медии Соединенных Штатов, в медии Великобритании, во Франции, в Германии, нас пишут только как о прифронтовом государстве.
О возможном объекте нападения России. Я вот сам вам почему задаю такие вопросы, потому что аналитическая компания Stratfor и многие аналитики НАТО постоянно говорят, что это если не Эстония, то Литва, если не Литва, то Латвия, если не Латвия, то Польша, но Россия ударит в одну из этих стран.
Да, но жизнь-то у нас, как сказать, идет дальше, и мы хотим именно развивать свою экономику, свое общество не только в плане безопасности и экономики. И это, кстати, то, что надо обязательно делать Украине, чтобы она проецировала на Европу, не только на страны Балтии и Польшу, которые понимают ситуацию, но и на остальную Европу позитивный имидж, чтобы ваша страна не ассоциировалась только с войной на Востоке или, допустим, с Крымом.
К нашему разговору присоединился Михаил Гончар, президент Центра глобалистики и стратегии 21. Ну, давайте сначала послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы? Добрый вечер, вы в эфире, говорите.
Я его со мной?
Да, пожалуйста, вопрос ваш или реплика, только представьтесь, пожалуйста.
Николай меня зовут. Ну, счастье, под Луганском находится такое.
Знаем ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Николай, ну, я не буду искать вашу программу, я люблю, всегда слушаю. Но у меня единственный вопрос, знаете, в свое время Казер говорил, не идите в Россию. Но они непредсказуемы, понимаете. И при Балтике никогда зеленых человечков и Советского Союза не было. Все было решено, как говорится, в договоре 1939 года, вы сами знаете. Поэтому вот такое мое пожелание.
Спасибо, вот такое пожелание. Господин Гончар, с вашей точки зрения, взгляд из Украины, насколько вот слова эстонцев о том, что военной угрозы не предвидится, с вашей точки зрения, правда? Ну, буквально вчера в студии мы говорили о том, что российское общество устало уже от этой войны. 40% приблизительно россиян считают, что никто не должна Москва поддерживать ни одну из сторон конфликта на Донбассе. Исключено ли уже вот военное вторжение и стоит ли рассматривать только такие вот киберугрозы, да, информационные угрозы, энергетические угрозы для Европы или возможные военные?
Ну, на сегодня военные, возможно, не актуальны, но это не означает, что это не может стать на повестку дня при благоприятном течении обстоятельств. Если мы анализируем войны гибридного типа, то военный компонент не является доминирующим. Это так. Он лишь закрепляет успех кампании. Крым это показал. Конечно, в чистом виде повторить все это России уже не удастся, но идет обучение, переобучение с учетом, так сказать, полученного опыта, и негативного, и позитивного. Если Крым можно считать, там, скажем, позитивным для доктрины Суркова опытом, то проект «Новороссия» абсолютно провальный. Но это не означает, что они будут действовать тупо и шаблонно. Возможно, действия, связанные с бряцанием оружием, например, на территории Беларуси, учение «Запад-2017», могут оказаться отвлекающим маневром, например, от создания ситуации хаоса в Молдове. Была попытка дестабилизировать Балканы. Давайте вспомним неудачную, к счастью, неудачную для Черногории попытку госпереворота. То есть, когда все внимание обращено было тоже как бы на Балтию, они делали в мягком подбрюще Европейского Союза, пытались реализовать тот же сценарий, который был и здесь у нас. С помощью тех сил, которые у них уже есть, и они не вчера там появились. Я имею в виду Сербию, как плацдарм. Сейчас мы тоже можем видеть целый ряд уязвимых стран на Балканах, Македония, например. Но особо нас беспокоит должна Молдова. На мой взгляд, я недавно возвратился из Кишинева, там будет идти попытка открыть для нас Западный фронт, хаотизировать ситуацию в Молдове, для Европейского Союза.
А что вы имеете в виду, как он будет выглядеть, этот фронт, что там случится?
Это не будет означать, что туда будет произведено какое-то вооруженное вторжение. В Приднестровье и так присутствует часть российских вооруженных сил, и так называемые миротворцы. Речь идет о том, о дополнительной хаотизации самой Молдовы, где существует серьезный раскол в обществе, и более того, он подогревается политиками. Мы видим работу там, сегодня у нас на конференции как раз блестяще выступил эксперт из Молдовы, который показал, как работают финансы. И мы еще не забыли этот скандал с пропавшими колоссальными деньгами.
Коррупционный
скандал, да. Поэтому это как раз и показывает, что острие удара направлено против трех стран восточного партнерства, которые являются евроориентированными. И для России история успеха этих стран, даже умеренного успеха, это означает как бы крах или фиаско всех тех концепций, там, начиная с русского мира и заканчивая всеми евразийскими интеграционными проектами, что они себе позволить не могут. Поэтому отсюда как бы вот мы видим, что Грузия, Молдова, особенно Молдова сейчас, Украина, постоянно какие-то дестабилизаторы появляются.
Какая конечная цель? Вот вы говорите о русском мире, да, эта идея еще жива с вашей точки зрения? Вот, возможно, под этим знаменем?
Под этим знаменем, может быть, в чистом виде уже и она себя дискредитировала, но можно придумать что-то другое. Это же не факт. Снова-таки это не означает, что русские танки будут идти к Ла-Маншу. В этом нет необходимости. Если появляется проект еще один Nord Stream, дополнение к существующему Nord Stream 2, то мы прекрасно понимаем, что экспорт коррупции в Европу – это параллельный продукт с экспортом газа. Эффект Шрёдера, он ведь не случайно появился именно в 2000-х годах, не раньше. Потому что тогда уже как бы накопилась определенная критическая масса таких газодолларов на счетах в Европе, в Австрии, в Швейцарии. Ну, кто скажет, что Швейцария какая-то
не та страна.
Это я называю элегантными формами коррупции. Но они, как ржавчина, разъедают европейский политикум изнутри. И тогда в ситуации, например, ну, гипотетически, если нечто происходит в странах Балтии, и НАТО надо задействовать пятую статью, потому что вот те, я условно называю, потешные батальоны, которые сейчас есть, они не являются самодостаточными боевыми единицами. Там надо более мощное формирование.
Об этом говорили сами чиновники НАТО, да, что если в случае нападения, там нужны будут дополнительные военные силы.
Есть альянса. Прекрасная книга, она переведена на украинский язык, британского генерала сэра Ричарда Ширифа, которая рассказывает, как не сработает НАТО. Ну, будем считать, что это его, как бы, так, сюжет некий. Но, тем не менее, можно достаточно легко увидеть, что в Германии могут, к примеру, вместо того, чтобы принять быстрые решения, отправить на Бундестаг, где это превратится в долгие дебаты, вместо того, чтобы действовать очень быстро. очень важны действия быстрые, не реактивные, а проактивные. И вот тут есть проблемы. Опять-таки, я далеко не уверен, что так может быть, но мы должны анализировать различные сценарии. Исходя из того, что уже было и в той же Молдове 92-й год, и в Грузии 2008 год, у нас, начиная с 2013 года.
Давайте нашим эстонским гостям дадим слово, как-то разводят руками, когда говорим о пятой статье, да, о том, что НАТО может не успеть. Вот ваш комментарий.
Так, к счастью, это книга британского генерала, это о войне между Россией и Западом в 2017 году, но, к счастью, 2017 год уже заканчивается. Так что надеемся, что и
еще два месяца
ничего не произойдет. Но, да, конечно, нельзя исключать ничего. Но в то же время мне часто кажется, что это некая интеллектуальная ленивость, когда особенно западные эксперты говорят о возможной войне в странах Балтии. Часто они там даже не бывали, или журналисты, которые приедут в Эстонию, например, чтобы найти подтверждение к этому тезису, но, к несчастью, к сожалению, ничего не найдут, но все-таки потом пишут, что будет Нарва следующим, Нарва – эстонский город на границе с Россией, или нет. Это, я думаю, повода такого все-таки нету.
С удовольствием сделаем выездной эфир, да, пожалуйста.
Я просто бы дополнил, все-таки, что такое НАТО. Понятно, это, конечно, военно-политический альянс, состоящий из стран-членов. И пятая статья все-таки говорит о том, что каждая страна-член обязана сама принять решение, как она приходит на помощь другой стране. То есть есть, конечно, коллективная помощь, как альянсы, но, тем не менее, каждая страна должна принять это решение сама. Кто-то может, так сказать, послать открытку с глубокими соболезнованиями, какой-нибудь парламент X страны, сказать, ну да, вот, плохо, что на вас напали. А какая-то страна, я уверен, что таких стран большинство в НАТО, моментально отреагирует. То есть мы в своих союзниках уверены.
Главное, главное, что сделать США, наверное, в этом случае.
Да, Соединенные Штаты являются ключевым союзником, но не только. Я бы все-таки выделил Великобританию отдельно, я бы не стал бы списывать со счетов Канаду, которая прекрасно осознает всю угрозу.
Польшу.
Польшу я бы не стал бы обязательно. Даже Чехия та же самая. То есть, в принципе, говорить про Данию и Норвегию тоже надо. То есть, я думаю, и даже северные страны, то есть, даже не входящие в НАТО, если говорить Финляндию, как говорится, и Швецию, то есть, общее понимание угрозы, как говорится, оно есть, и я бы не стал сомневаться в их политической воле
заступиться. Да. Дмитрий, вопрос к вам. Вы работали в свое время над укреплением государственной идентичности среди русской молодежи страны. Вот поделитесь с Украиной опытом, да, если я не ошибаюсь. Да,
да, это правда. На самом деле, это еще программа, которая продолжается действовать. Она спонсируется из государственного бюджета, но ведется полностью волонтерами, добровольцами, то есть из некоммерческого сектора.
Расскажите, что именно делает Эстония для того, чтобы вот русские в стране были лояльны к государству? Извините за такой термин, да, но вот если там условный ватник, можно ли из него сделать там украинского или эстонского патриота и как? Вот вопрос такой достаточно актуальный и для Украины сейчас.
Ну, первым делом надо все-таки тогда разделить целевую группу, и я могу сразу сказать, что с так называемыми упертыми ватниками мы не работаем, потому что это была бы абсолютная трата ресурсов.
Это бесполезно, Саша.
Это бесполезно, потому что эти люди, которые полностью уверены в своей правоте, они уверены в своей идеологии, они в это верят. И как только включается в игру вера, это значит, надо уже включать другие механизмы, это по делу, так сказать, убеждения церкви и так далее. То есть мы работаем с русскоязычными эстонцами. Мы считаем, что они эстонцы, они, так сказать, по гражданству и по стране, и по принадлежности к стране, они эстонцы. Вот, они просто, как сказать, являются русскоязычными эстонцами. Во-первых, мы их так называем. А если мы их так называем, значит, мы так к ним, как говорится, относимся. Тогда мы уже тогда смотрим, с кем нам надо дальше работать. Будь то это среднее поколение, у которого могут быть там социально-экономические проблемы, или это, как говорится, молодое поколение, которое вот в этом информационном хаосе не разбирается, используя, к сожалению, все больше и больше те же самые российские соцсети, которые у нас наполнены, не только у нас, а везде они наполнены.
А их деятельность никак не ограничена в Эстонии, в отличие от Украины, да?
Нет, никак не ограничена, и русскоязычная молодежь, вот эти русскоязычные эстонцы, которые уже родились в свободной Эстонии, начиная с 91-го года, граждане Эстонии, Европейского Союза, которые прекрасно владеют эстонским языком, они, ну, европейцы в прямом смысле слова. То есть от этнических эстонцев их ничто не отличает, кроме вот родного языка и вот этого использования российских соцсетей, через которых они очень часто потребляют не совсем достоверную информацию.
Итак, что вы делаете? Конкретные меры?
Мы присутствуем там тоже. То есть мы доносим до них через эти соцсети ту информацию, которая нам кажется должна быть им интересна. Мы говорим о политике безопасности Эстонии на понятном им языке. Мы говорим об обороне, мы говорим о развитии карьеры в службе военной, как поступить, допустим, как стать полицейским, то есть как сделать свой вклад в безопасность страны. Будь то это кибербезопасность, будь то информационная безопасность, будь то, как говорится, военная безопасность. То есть мы им говорим, мы что делаем, мы подсвечиваем историю успеха, как, допустим, русскоязычные эстонцы могут стать, не знаю, офицерами сил обороны, могут стать полицейскими, могут стать политиками. То есть мы разбиваем тот миф, что у них есть какие-то стеклянные потолки. Мы говорим о том, что вы живете в свободном государстве, что у вас есть право выбора, что вы такие же граждане, как и все остальные, вне зависимости от вашего языка. И мы это делаем в том числе и в российских соцсетях. Мы считаем, что они наши граждане.
Насколько я понимаю, такой краеугольный камень противостояния гибридной угрозе, не только российской, чтобы все граждане смогли противостоять этой угрозе и обучать всех граждан противостоять этой угрозе.
Абсолютно, потому что само, если мы говорим только про государственные институции, там, допустим, про министерство или какие-то департаменты, во-первых, у нас очень маленькая страна, и у нас вот эта, как говорится, бюрократия, она очень-очень ограничена. Они сами не справляются, они сами не могут справиться. У них нету для этого ресурсов, они ограничены в действиях. Фантазии у них нету, ну, то есть гибкости именно. То есть там должны участвовать все, начиная, от государственного сектора, общественный сектор, также и частный сектор. Если говорить, допустим, про кибербезопасность, частный сектор у нас участвует в Лиге кибербезопасности. Лучшие специалисты, которые государство себе просто не может позволить в киберсекторе, они добровольно делятся своими навыками, знаниями и опытами по киберчасти из разных IT-компаний.
Вопрос Михаилу Гончару. Вот, видно, Эстония обогнала Украину в этом плане, в противостоянии гибридным угрозам, несмотря на то, что Украина ведет реальную войну с Россией. В чем проблема, с вашей точки зрения?
Во-первых, тут не совсем корректно сравнивать, потому что против Эстонии нет агрессии гибридного типа. Это первое. Второе, что позитивно, что...
Коллеги эстонские говорят, что есть все-таки.
Это то, что мы называем криптовойной. Это не одно и то же. Но мы не будем в дефиниции сейчас влезать. Но вопрос в том, что они используют и видят, что происходит у нас. И срабатывает вот то, что я бы сказал, проактивно, на опережение. То есть возможные действия негативные со стороны такого противника, как Россия, они уже предвидят на основе того, что видит, что делается здесь у нас. У нас, к сожалению, не совсем гибкая и быстро адаптивная система принятия соответствующих решений. Я уже не говорю о дальнейшей имплементации. Вот это является проблемой, такой системной проблемой. Ее пытаются решить, но как бы все это оставляет желать лучшего. То, что вот как бы российская агрессия была блокирована и проект «Новороссия» не состоялся, это не только, я бы сказал, не столько заслуга государственного аппарата, сколько вот тех самых добровольческих, волонтерских формирований. Я имею в виду не только военный компонент, то есть те, кто пошел непосредственно на фронт, но и та колоссальная помощь, которая практически все мы были так или иначе причастны к какой-то волонтерской организации и обеспечивали фронт и прифронтовую зону. Это важный опыт. Но, опять-таки, вот необходимо дальше идти. Скажем, создать для противника неприемлемо высокую цену для дальнейшего продолжения продвижения куда-то дальше. Например, позитивным был бы здесь опыт, связанный с формированием сил территориальной обороны, к примеру. Об этом заговорили в 2014 году, в 2015, а потом как-то сошло на нет.
Так в Эстонии, насколько я понимаю, все мужское население – это войска, собственно говоря, которые в случае чего призываются под ружье.
Ну, если мы говорим о военном резерве, то, в принципе, да. То есть те, которые прошли срочную службу, они зачисляют
подобные,
военный резерв.
Подобная ситуация в Украине, да, можно существовать. Такие предложения были, более того, они были достаточно глубокой проработки, но, опять-таки, приоритеты очень быстро меняются, и как бы сочли это нелицелесообразным. Считаю, что это ошибка.
Я бы дополнил, на самом деле, что не надо говорить только все-таки о мужском населении, потому что в Эстонии созданы абсолютно все возможности также и для женского населения делать вклад в оборону. Если мы убираем половину общества из такой важной области, как безопасность, на самом деле это, мне кажется, является общественным преступлением. Поэтому в Эстонии мы сейчас еще больше создаем возможности также для женщин свой вклад, как это вносить, в зависимости от их возможностей и желаний. Они также могут идти на срочную службу, они также могут состоять в рядах добровольческих сил.
Спасибо, спасибо за поправку. Я вот хочу последний вопрос всем задать, вот, наверное, первый нашим эстонским друзьям. Вот где вы ищете грань, есть ли это вообще грань между такого построением национального суверенного государства и нарушением прав меньшинств? Вот в Украине сейчас много таких скандалов в последнее время. И по поводу исторической дебаты о роли Степана Бандеры с Польшей и языковая норма закона об образовании. Вот где вы находите вот эту грань? Не видите ли вы каких-то перегибов, ущемления прав меньшинств, которые могут стать вот такой плацдармом для какой-то российской агрессии?
Ну, ситуацию в Украине мне немного сложно комментировать, потому что я понимаю, что сейчас помимо, так сказать, реформирования многих областей, вам еще надо, да, так сказать, отвергать российскую как военную угрозу, так и информационную угрозу, но вот этот nation или state building, который сейчас проходит Украина, по-моему, этот процесс, который надо было проходить в начале 90-х годов. И сейчас получилось так, что вам надо делать много разных важных дел одновременно, и поэтому такие вот препятствия могут встречаться, но в принципе я считаю, что это правильное направление. То есть образование на украинском языке, в украинском школе, это само собой разумеющееся, то, что должно быть, не ущемляя, конечно, допустим, прав, я не знаю, там, кто у вас, венгры, болгары или там те же самые россияне, если они такие имеются, да?
Имеются.
Ну, поляки, допустим, те же самые, то есть, но тем не менее, если они живут на территории Украины, уважают это государство, то есть они, само собой разумеющееся, должны владеть этим языком для того, чтобы они могли состояться в этой жизни, потом дальше учиться в университетах здесь, работать на эту страну, то есть...
Михаил, согласен, могут быть нет вопросы? Никаких перегибов в вот такой вот политике?
Я думаю, что нет. На самом деле мы видим, что возбудителем спокойствия была позиция венгерской стороны, причем именно венгерской стороны, не меньшины. Это вызвано политическими факторами. В Венгрии выборы. Они не слышат аргументации рациональной. У болгар были претензии, но потом они были сняты. Много кто из венгерской стороны просто не читал этот закон. Просто-напросто. Я не специалист в этой сфере, поэтому я не буду комментировать, но как бы Украина поступила достаточно разумно. Венецианской комиссии находится на рассмотрении, на экспертном заключении. И тут как раз вот мне видится не случайная позиция именно с венгерской стороны, такая негативная.
Рука Москвы, вы намекаете на это?
Ну, я не то, что намекаю. Это абсолютно четко, и мы прекрасно понимаем, что собой представляет нынешний режим в Будапеште. Проблемы есть между Будапештом и Брюсселем в целом. Потом еще скажите, с какой страной соседняя Венгрия не имеет проблем. То есть, к сожалению, там это не новая политика Венгрии. И как в отношении Украины, так и в отношении некоторых соседних стран. Там те же самые проблемы существуют. Но не назовете вы ни одну страну Европейского Союза, где бы национальное меньшинство имело замкнутый цикл образования. Просто начиная с детского садика и заканчивая высшим образованием. Тогда эти люди просто не смогут адаптироваться в обществе.
Да, о чем много
поэтому,
говорилось.
Как бы, да, это перегиб с венгерской стороны. Возможно, был недостаток коммуникации с нашей стороны.
Да, я к чему говорю, что...
Оно не критичное, потому что, например, та же вначале были проблемные вопросы и с польской стороны. Но, например, при дискуссии в парламентской ассамблее Совета Европы польские депутаты уже не поддерживали такую позицию венгерских депутатов. То есть я думаю, что здесь на самом деле много медиа-выхлопа идет. И понятно, что когда оно идет раскрутка именно с официальной венгерской стороны, то это указывает на то, что не важна суть, важно продолжить эту кампанию, и на вот этой победной кампании защиты прав вроде бы угнетаемого венгерского меньшинства получить политические дивиденды на выборах.
Или создать какую-то ширму, о чем говорил Дмитрий, для того, чтобы что-то делать. Спасибо большое. Надеюсь, наш разговор был вам интересен. Мы говорили о том, что придумала Европа в ответ на российскую гибридную угрозу. У нас был в гостях Гернт Энст, посол Эстонии в Украине, также Дмитрий Теперик, исполнительный директор Международного центра обороны и безопасности в Эстонии и президент Центра глобалистики и стратегии «Стратегия-21» Михаил Гончар. Оставайтесь с нами.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
І справді, солодко. Починаєш якийсь внутрішній діалог з тим, що грає в плеєрі.
Знаєш, хтось у голові моїй порізав дірку. Світи кіно, плівка чорно-білим по-живому ріже.
Хапаєшся за будь-які дрібнички, які тут зможуть нагадати про нього, про рідне місто. От ліхтарі в парку Шевченка зовсім такі, як і на бульварі Пушкіна. Теплі, помаранчеві, формою нагадують хурму. Коли я була студенткою останніх курсів, то навчалася у другу зміну. В п'ятницю після пар польської мови виходила з університетської на бульвар Пушкіна і йшла алеєю, що всипана жовтим листям. І там, в світлі помаранчевих ліхтариків, завжди накривало ніжністю і щастям. Тими вечорами на бульварі доволі часто грав саксофоніст, що перетворювало прогулянку на кадр з кінофільму. Легкий дощ, жовте листя, бульвар у світлі ліхтарів і звук саксофону. Береш дешеву розчинну каву в пластиковому горнятку, йдеш через острівець справжньої осені серед індустріального міста. Десь попереду закохана пара під парасолькою. От родина на дитячому майданчику гойдає малюка на гойдалці. А от задумливий дідусь, який щовечора вигулює свою таксу. Біля службового входу до драматичного театру зібралися актори на курилці.
Зробивши сайто листя вниз припало, іноді занадто страшно.
Це стало рідною і невід'ємною частиною мене. Шурхотіння листя під ногами, відзеркалення неба в калюжах. Листопад.
А листя падає, падає, щось мені нагадує, а я собі пригадую тебе.
От і зараз виходжу з роботи, а ноги самі несуть в бік університету Шевченка, в парк. Так, це Київ, але несподівано він нагадує Донецьк. Ліхтариками, музикою, щасливими людьми. Емоційно переносишся кудись у 2010-й, задовго до війни, коли грієш руки горнятком кави, слухаєшся в усі звуки осіннього міста і відчуваєш себе абсолютно щасливою.
Это были параллели, проведенные нашим корреспондентом Дарьей Куриной между осенними Киевом и Донецком. А сейчас в эфире радио «Донбасс Реалии» обзор прессы, в котором речь пойдет о таком, почему российские спецслужбы работают хорошо и как балтийским странам получилось поднять экономику.
Предложение решить проблему терроризма введением визового режима с Россией также далеко от реальности, как и обвинения в адрес спецслужб в предложениями разогнать всех и набрать новых. Это утверждает эксперт журнала «Новое время». По его словам, чтобы из простого человека кое-как сделать среднего разведчика, нужно минимум лет 10. Если бы так легко можно было создать службу внешней разведки и контрразведки, украинские флаги уже давно бы развивались над Донецком и Симферополем. А Аксенов с Константиновым, как и Плотницкий с Захарченко, оставили после себя только гранитные плиты, утверждает эксперт. А Россия именно поэтому может проводить операции практически любой сложности. История ее спецслужб не прерывалась с момента ее создания 100 лет назад. Подробнее в статье «Как защитить страну от диверсий». Газета «День» информирует о том, что производство продукции на душу населения в части Донбасса, которая сейчас подконтрольна группировкам ДНР, ЛНР, при наилучших условиях будет вдвое меньше, чем в целом в Украине. Максимально, что может сегодня производить оккупированная территория, это 10 миллионов тонн угля. Однако без ритмических поставок в Россию добывать такое количество невозможно, убеждает газета. Кроме того, молодых людей до 20 лет там сегодня примерно 10%, что вдвое меньше, чем на остальной территории Украины. Зато людей старше 60 лет примерно 28%, а это на треть больше, чем на остальной Украине. Молодежь уехала, а пожилые люди остались, констатируют эксперты. Подробнее о статье «Оккупированной и депрессивной». Когда страны Балтии вышли из состава СССР, Международный валютный фонд не предвещал им ничего хорошего. Ведь идеологическая зависимость не равно экономическая свобода. Что сделали Латвия, Литва и Эстония? Дерзко начали все сначала. Об этом пишет обозреватель. Интернет-издание отмечает, что в первую очередь они ввели равные условия для инвестирования, открыв экономику для иностранных вложений и для внутреннего бизнеса. И параллельно делали прозрачную банковскую систему. Лакомый кусочек в виде непаханного финансового поля получили скандинавские банки, которые помогли выплыть маленьким государствам с дефицитом бюджета в темные 90-е и не утонуть во время финансового кризиса 2008-2010 годов. Издание утверждает, что оказавшаяся в сложнейшем геополитическом положении Украина может сейчас перенять опыт своих друзей и партнеров, тем более что банковский сектор уже пережил самые тяжелые времена.
Это радио «Донбасс Реалии». Передаю слово Егору Устинову. Он расскажет вам о свежих новостях.
Украинская сторона обвинила пророссийских сепаратистов в вербовке подростков для участия в боевых действиях на Донбассе. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, выступая на открытых дебатах Совета Безопасности ООН. В соответствии с данными неправительственных организаций, более чем в 80 случаях дети были завербованы в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, говорится в сообщении. Также Сергей Кислица напомнил, что более года назад боевики группировки ДНР в Ясиноватой задержали 6 подростков, обвинив их в якобы подрывной деятельности, и до сих пор удерживают в плену. Горняки шахты Родинское госпредприятие «Мирноградуголь», которое бастуют под землей с требованием погасить долги по зарплате, настроены решительно. В случае невыполнения их требований они готовы послезавтра объявить голодовку. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, под землей находятся 17 шахтеров. Их требования – погашение задолженности за август и сентябрь. Эти средства предусмотрены в бюджете, поэтому должны поступать ежемесячно без задержек. Однако этого нет. Поэтому шахтеры вынуждены прибегать к таким шагам, чтобы привлечь внимание не только администрации министерства, но и всего общества, говорится в сообщении. Мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает отмечать плохое состояние деревянной конструкции над разрушенной частью моста вблизи станицы Луганской, по которому осуществляется пропуск мирных жителей через линию разграничения. Об этом говорится в отчете миссии. По сообщению, состояние этой части моста продолжает ухудшаться, а сама конструкция шатается, когда люди проходят по мосту. По оценке миссии, переход через мост представляет риск для пешеходов. Напомню, что наблюдатели миссии уже больше года бьют тревогу. Наблюдатели неоднократно сообщали о травмировании граждан на этом трапе. Украинская сторона не имеет доступа к деревянной конструкции. Эту территорию фактически контролирует группировка ЛНР. Ее блокпост установлен в непосредственной близости от трапа. В Мариуполе с сегодняшнего дня начала работать безналичная система оплаты в коммунальном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Директор департамента транспорта и связи горсовета Василий Клад отметил, что это первый этап реализации проекта. Специальные коды уже расклеены в коммунальных автобусах и троллейбусах. В течение месяца такой операцией можно будет воспользоваться и в трамваях. Система позволяет считать доходы транспортников, прозрачно учитывать перемещение и пассажиропоток. Также рассматривается вопрос о внедрении такого сервиса и и в частные перевозчики города. В мэрии отметили, что такая практика уже используется в 18 городах Украины и имеет положительные отзывы. Донецкий футбольный клуб «Шахтер» сегодня в Харькове во второй раз в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА сыграет с голландским «Фейенордом». Две недели назад чемпион Украины одержал волевую победу. В Роттердаме «Шахтер» и «Фейенорд» сыграли со счетом 2-1. Начало игры в 21 час 45 минут по киевскому времени. И по прогнозам синоптиков, завтра, 2 ноября, по всей территории Луганской и Донецкой областей будет пасмурная погода. Днем прогнозируется дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза. Днем от 5 до 8 градусов тепла.
Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко за звукорежиссерским пультом. Ищите наш проект в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и в социальных сетях. Удачи вам и встретимся завтра в это же время.